в вашем понимании, что есть Бог? Что есть Бог?
Я прежде всего хочу сказать, что наше понимание, мое понимание, оно слагается из понимания, которое нам представляют другие. То есть любое понимание, которое мы имеем, это собранное понимание, собранное от людей. Понимаете, да?
Бесплатно, да, из собственности.
Вот. И поскольку мы интересуемся этой темой, то мы стараемся что-то читать, что-то такое изучать, обсуждать. И, конечно же, постепенно у нас наполняется информация достаточно полная. И то, что является моим пониманием, это понимание того, что я смог обрести за годы обсуждения этого вопроса, потому что я уже этим занимаюсь больше 20 лет. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что Васудева Сарвам Ити, Бог это все. То есть Бог это все то, что существует. Есть разные формы восприятия Бога в зависимости от того, насколько у нас достаточно благочестия, чтобы в конце концов у нас сформировалась какая-то картина. Например, те, кто слышит подобное, то есть Бог есть все, они могут на этом остановиться и, в общем-то, закончить свои поиски. Ну, если все, то значит и я Бог, и вы Бог.
Бог, да. Да,
и в этом контексте Бог – это, с одной стороны, все, потому что так сказано в Священном Писании. С другой стороны, говорится такая поговорка: Бог – это камень, но камень – это не Бог. Это означает, что в соответствии с этой поговоркой нам нужно сузить до определенной степени понимание, понятие вот этого вот толкования слова «Бог». Если мы вообще сразу напрямик обратимся к толкованию, к примеру, которое исходит из толковых словарей некоторых, там говорится, это сверхъестественное существо, в некоторых случаях говорится, то есть естественное – это те естественно существа, которые мы естественно вокруг себя видим, и мы их называем естественно, а он сверхъестественный. Также он творец, он причина всего сущего, он начало всего сущего, он тот, кто поддерживает, он тот, кто уничтожает, он является причиной творения людей, животных, природы, космоса, вселенных, галактик, звезд, сознание, мертвой материи, в общем, всего, что существует. И этим самым он отличается от этого, потому что ничто не творит само себя.
Да, ничто никуда не исчезает, никуда, и ничто не берется из ниоткуда.
Верно. И поэтому Бог – это тот, кто стоит за всем тем, что существует. И поскольку мы начинаем, если исследовать, это на самом деле очень большая тема. Если мы начинаем исследовать, то мы обнаруживаем, что Бог также всепроникающий, всезнающий, обладающий, скажем, концентрированной силой, знанием, красотой, богатством и всеми благоприятными качествами, и можно даже сказать всеми вообще качествами, которые исходят из него как из причины. Поэтому можно очень много говорить на этот счет. Если нужно детальнее, то я могу детальнее.
Я когда размышлял самого Господа, как раз или вышел, я пришел к такому моменту, если Бог всеобъемлющее, да, в том плане того, что он вложил частичку себя, скажем, во все случаи, что мы видим, что мы понимаем, то что осталось от него самого? Или же он остается наблюдателем со стороны?
Вот, смотрите, я не упомянул одно из качеств, которое указывает на то, что он абсолют. Иногда о нем так и говорят, абсолют. А иногда говорят про него, что он высшая абсолютная истина. На санскрите это звучит как Адвай Гьяна Парататва. То есть Адвая значит неделимая. А смотрите. Не, я все переводить буду. То есть Адвая означает вне двайты, то есть вне двойственности. Это означает, смотрите, если, допустим, вы не признаете абсолютное существование или существование абсолютных единиц, можно сказать, абсолютного начала, то, исходя из того, что существует двойственность во всем сущем, которая подразумевает противоположность, существование противоположности чего-либо. Например, мужчина-женщина, плюс-минус, жарко-холодно, твердый-мягкий. То есть, понимаете, если мы говорим о том, что существует делимое, то существует, согласно двойственности, неделимое. Если существует, согласно двойственности, трансформируемое, то значит, может существовать не трансформируемое. Вот. То есть, другими словами, смотрите, поскольку мы, исходя из начала нашей беседы, приняли концепцию, что Бог – это все, и в то же время Он вне всего, и стоящий как причина всего сущего, да, то как все Он трансформируется. А как то, что не является, можно сказать, трансформируемым, это он. Другими словами, он абсолют, а значит, не зависит от чего или кого бы то ни было в плане своих действий. Например, на него нельзя подействовать таким образом, чтобы отделить от него кусок. И он, когда совершает какие-либо действия, это подобно тому, как в математике существует понятие абсолютной единицы. То есть, к примеру, 1 минус 1 равно 1. 1 плюс 1 равно 1. 1 минус миллиард равно 1. 1 плюс миллиард равно 1. Это означает, мы имеем дело с абсолютной единицей. То же самое. Эта единица, хотя в математике принята как некая теория, тем не менее, мы имеем представление о подобной теории лишь потому, что существует реальный аналог просто в бытии. То есть этот реальный аналог – это сам Бог. И о нем, для того, чтобы, скажем, не быть голословным, да, на этот счет, я приведу цитату из Упанишады. Есть такая книга «Шри Шапанишад», где говорится, «Все, что исходит из полного целого, обладает полнотой. Но сколько бы из него не исходило полных и законченных частей, сам он не теряет своей полноты». То есть, смотрите, существует полное целое. Это начало всего сущего. Из него исходит множество законченных полных частей. Это означает некие элементы творения. И сколько бы ни исходило из него этих полноценных частей, сам он остается в совершенном равновесии и неизменен. То есть, другими словами, его нельзя трансформировать добавлением или отниманием.
И создавая все, его можно оставить за наблюдателя.
Он, естественно, наблюдатель, но это не значит, что он лишь наблюдатель.
Да. Ну, конечно, как не могу со своей системой он может вмешиваться.
Участвовать.
Да, участвовать.
Хорошо.
Представить в виде закона определенных действий, которые должны следовать друг за другом, причинно-следственная связь.
Да.
То сейчас Я размышлял о божественной машине. Волокин это делался с машин, по-моему. Божественная машина. Машина, которая отслеживает все процессы, которые существовали во всей вселенной, и следовательно, она может определять дальнейшее развитие определенных моментов. Следовательно, это все, что происходило во вселенной до этого момента, она это отслеживала, следовательно, она может предположить, что будет дальше.
Да.
Неправой, потому что она есть. Если отслеживать движение каждого атома,
да.
То можно понять, что будет дальше.
Да.
Вот. Мышление. Так, очень интересно. Мой брат задал мне такой интересный вопрос. Ну, правда, он где-то вышел, но было интересно. Если Господь может создать все, абсолютно все, может ли он создать, ну, допустим, неподъемный камень?
Да. Ответ следующий. Значит, этот вопрос уже обсуждался неоднократно. Значит, смотрите. При любом ответе, мы дискредитируем Бога, да? То есть, например, если мы скажем, что Бог может создать камень, который он не может поднять, то тогда означает, он не всесильный. А если он не может поднять камень, если он не может создать камень, который не может поднять, то он тоже не всесильный. Это на самом деле просто уловка, интеллектуальная уловка, которая якобы должна поставить в тупик верующего человека. На самом деле у Бога, как у всесильного, есть такая потенция или, скажем, энергия, которая называется... Агата-нагата-на-шакти, патеси. Это означает энергия, которая позволяет совершать невозможное и делать из невозможного возможное. Так вот, если мы скажем Богу, сможешь ли ты создать камень, который будет для тебя неподъемным? Он скажет, смогу. И он его создает и не может поднять. Потом, если он поставит перед собой задачу все же поднять этот камень, он возьмет его и поднимет.
Ну, тогда получается, что камень, созданный им, не был неподъемным.
Вначале он мог быть неподъемным для него.
Тогда он изменяет свойство самого себя, какие-то определенные моменты, как это захочет.
Да, он полностью контролирует свои способности. Важно понять, что в любом случае он может сделать то, что пожелает. Например, есть история о том, что он приходит как маленький мальчик. То есть, может ли всемогущий Бог, которому миллионы, миллионы и миллионы лет, родиться? Да, может. Он берет и рождается.
Ну, если он есть все, значит, он может все.
Именно.
Все, да.
Поэтому ответ на этот вопрос он может сделать и так, и так.
Хорошо. Тогда давай поговорим о природе человека.
Да.
Несомненно, что Бог создатель всего, да? И хорошего, плохого, жизни, смерти, рождения и убийства. Когда человек, когда вместо того человека, он создавал образ и подобие своему. Значит, мы в одинаковой степени являемся. Ну, в каком-то смысле мы можем убивать, мы можем создавать, мы можем Вот, как сказать, если бы человек стремился в одинаковой степени соблюдать это равновесие, мы были бы более приближены к Богу.
Ага, понимаю. Смотрите, Когда говорится, что Бог создал по образу и подобию, это христианская идея. И более того, она поддерживается мусульманской идеей, где говорится о том, что когда Аллах создавал человека, он как будто в зеркало смотрел. Также это поддерживается идеей в индуизме. Поэтому эта идея, в общем-то, универсальна. Однако, однажды я встретил человека, который сказал о том, что вы хотите верить в Бога, который создал по образу и подобию человека, а это означает, что между человеком и Богом есть равенство и тождественность, то тогда это означает, что Бог также стареет, болеет и умирает. Следовательно, какой смысл поклоняться такому Богу, особенно который непонятно, может, уже умер, но зато человек, который создан по образу и подобию Бога и в согласии с этой идеей и есть, в принципе, сам Бог, то тогда лучше ему поклоняться.
Здесь зависит от того, как человек понимает по образу и подобию.
То есть, другими словами, все зависит от того, насколько верно наше толкование этого. Да. И поэтому здесь нужно понять следующее. Если мы примем буквально, что человек создан по образу и подобию Бога, то тогда это означает, что мы тоже Бог, а значит, мы всемогущие, всесильные. И тогда возникает вопрос, можем ли мы в любую секунду исполнить свое любое желание? Или можем ли мы по своему желанию излечить любого и излечить самого себя просто за одну секунду, ведь Бог всемогущий? Или перестать умирать мы не можем. Тогда какие же мы по образу и подобию? Тогда возникает вопрос, как надо правильно понимать эту фразу, созданную по образу и подобию. В данном случае есть у каждой религии свои объяснения на этот счет. Некоторые утверждают, что Бог создал нас, опираясь именно на духовную концепцию. То есть он вечный, и мы, как души, тоже вечны. Он стремится к знанию и фактически обладает этим знанием. И также мы накапливаем знания и стремимся к познанию. Он стремится к блаженству и к счастью. И именно поэтому он олицетворенная любовь, а любовь – это источник счастья. И мы видим, что люди тоже стремятся к любви и к счастью. Следовательно, это одно из объяснений того, как Бог создал по образу и подобию. Есть другие объяснения. Например, он осознает и сознающий. Мы сознаем и сознающие. Он обладает чувствами. Мы обладаем чувствами. Он обладает эмоциями. Мы обладаем эмоциями. Он обладает телом. Мы обладаем телом. Но он обладает духовным телом. И мы должны обладать духовным телом, которое в потенциале сокрыто внутри нас. Но материального тела у Бога нет. Итак, значит, у Бога есть тело, и у нас есть тело. Это означает, что у Бога есть духовное тело, и у нас есть тоже в потенциале духовное тело. Но сейчас мы временно покрыты оболочками в форме тонкого и материального тела, физической оболочкой покрыты. И поэтому есть определенная тождественность между ним и нами. В принципе, вот, собственно, вот так трактуется. Но есть и различия, и очень серьезные различия. Эти различия подчеркиваются как в христианстве, так и в традиции бхакти-йоги, можно, то есть, по-другому говорить, в индуизме, да, если говорить упрощенно. То есть, эти различия заключаются в том, что Бог в каждом атоме, а мы нет. Он контролирует все процессы во Вселенной, а мы даже тело толком своего контролировать не можем. Он, соответственно, всеведущий, А мы очень ограничены в этом вопросе и постоянно ищем ответы на свои вопросы. Есть ну, десятки фактически. Он всегда пребывает в счастье и никогда не подвержен влиянию таких аффектов, как болезнь, смерть. Но если мы воплощаемся в теле, то мы подвержены. В конце концов, даже у души есть своя форма болезни, это безбожие. Вот. У Бога нет таких изъянов.
Ну, если он был в душе, конечно, вряд ли у него есть такие изъяны.
Да.
Поэтому... Вот. Ага. Так, сейчас немного сбился. Вот, то рассуждение, которое вы уже говорили. Так, секундочку. Еще раз, Бог, он... насчет того, что он создавал по образу художественному. Возможно, он дал нам изначальный набор знаний, которые мы... мысли, голову, да, с которыми мы пользуемся, которые мы доходим до своего рода, до чего пришел он сам. В таком смысле. Создавая по образу подобию, он уже не дал нам знания с самого начала, которыми мы могли бы обладать.
Да, мы получаем знания в процессе некой духовной эволюции. Не с самого начала. Мы когда проявились, то есть на самом деле мы были всегда, мы жили всегда, но мы не существовали вне его всегда. То есть в какой-то момент он проявил из себя нас, и с этого момента начался наш процесс духовной эволюции. Мы постигаем его, мы достигаем его за счет этого постижения и приближаемся к своему духовному естеству. Вот так. Знание приходит со временем.
Да, значит, у него был какой-то стимул, смысл создавать человека.
Да, конечно. Есть.
Какой?
Если, видите, вы задаете, используя слово «человек», а человек – это уже соединение тела.
Реально, полного.
Да, да. И поэтому надо сказать, что вообще это наш выбор. То есть войти в тело человеческое – это наш выбор. И до этого момента он нас проявил даже не в материальном мире. То есть это описывается в Брихатараньяка Упанишаде. Там говорится о том, что есть такое пространство, которое было между материей и духом, то есть между духовной обителью Бога и материальным миром, материальными вселенными. И он выпустил нас в это пограничное пространство. Вообще он создает живых существ, или точнее проявляет, для того, чтобы мы смогли вступить с ним во взаимоотношения на основе любви. Это самый высокий тип отношений. И в этих отношениях на основе любви есть разные настроения. Это, например, настроение слуги и господина, настроения родительские и тому подобное. Ну, то есть, как здесь, в материальном мире. Есть эти настроения и в духовной реальности. Но мы решили выбрать не духовную реальность, мы повернули в сторону материальной вселенной. Когда мы повернули в сторону материальной вселенной, мы оказались... Вот с этого момента мы могли обрести плоть, потому что решили манипулировать материей. Понимаете, представьте, вы бестелесный дух. Как же вы будете владеть, управлять, перемещать, ну, сами материальные объекты? Вам нужно для этого средство. Подобно тому, как привидения, они в большей своей части не могут влиять на физические объекты. Грубые объекты из земли, воды, огня и так далее. Но есть, конечно, духи очень могущественные, однако они это используют свое сознание для влияния на материю. это очень особый вид духов. По-разному их называют, но что касается нас, обычных существ, то мы просто облекаемся в плоть через известный всем процесс зачатия и тому подобное, вхождение в семя мужчины и так далее. То есть то, как душа воплощается, это описано в Шримад-Бхагаватам, также в Веданта-сутре, то есть есть ведические писания, которые говорят об этом. И потом мы получаем плоть, которую приспосабливаем к тем условиям, в которых находимся, и начинаем манипулировать объектами. И по сути дела это наш план, наш независимый план. Но Бог до какой-то степени не настолько примитивен, чтобы не приспособить наш план к своему плану. И поэтому есть у него также план. Этот план во всех религиях известен. Это план спасения нас от невежества. И в конце концов план, который он реализует, связан с нашей эволюцией, духовной эволюцией. То есть наша цель просто обрести духовное знание, достичь высот в духовной практике, соединиться с ним в духовных отношениях и в конце концов, когда придет естественная смерть тела, прийти к нему как к своему изначальному Отцу Небесному.
Хорошо, да. Начало было очень похоже на Сильмариона с Толкином.
Нет.
Уже интересно как раз тот момент, когда описывалось это измерение, когда он между духовностью и материальностью, когда он создавал морфи, ангелов, которые потом уже влияли на человечество. Так потом, поддерживаете ли вы мысль, что Господь, ну, он держит баланс?
Да, конечно.
Чтобы видеть, что не изменилось. И мне интересно, если он создавал внутри себя, он так сказать, чтобы было речь понятно. Он присоединял создавал человека, как такового, ну, душу, мысль человека. А что он противопоставлял ему? А что, какое существо могло бы быть противопоставлением человека?
Духовный человек, то есть духовно развитый человек. Если вы понимаете, понятие человека включает в себя очень много идей. Например, если вы скажете, человек – это мыслящее существо, тогда противоположность – это мертвая материя.
Хорошо, а как насчет мыслящей души?
Мыслящей души. Это дух, который не обладает свободой выбора. То есть есть такая энергия, которая называется брахма-джьоти. Это энергия некого имперсонального, то есть не имеющего индивидуального «я», духа, который своего рода является аурой Бога. То есть, я приведу просто пример. Это как сияние, как нимб. Этот нимб, он характеризует духовно одаренных личностей, правильно? Ну, вы понимаете нимб.
Да. Золотое колечко над головой.
Да. Вот. И вот этот вот нимб, он рисуется только или изображается, только как бы символизирует духовную одаренность. Так вот, этот нимб реален у духовно возвышенных существ. То есть речь идет о существах либо святых, да, либо самого Бога, либо любую душу, которая достигла самоосознания. То есть это свечение духовное, оно естественно сопровождает душу. И оно имперсонально. То есть душа персонально, а свечение имперсонально. Как энергия. Безличностная энергия сияющая. Можно сказать, что это тоже противоположность.
Хорошо, тогда, ну, представьте, есть ангелы и демоны, как противопоставление, скорее всего, друг друга. И они, ну, они все вышли, ну, Бог их создать. Вот, и они, как бы, можно сказать, что они являются частью его личности. основной, как сказать, что да. его дело является частью личности, его постепенно.
А видите, они являются частью его личности и не являются частью его личности. Почему? Потому что, как мы уже говорили, Бог это все. Так?
Так.
С этой точки зрения, понимаете, когда мы вообще начнем изучать любой объект по отношению к другому объекту, то мы обнаружим, что эти объекты одновременно едины и отличны. То есть я могу просто привести любой пример. Возьмите, просто назовите любых два объекта. Окей. Камень и одеяло состоят из элемента земли. То есть они могут находиться, это то, что я сейчас единство рассказываю. То есть камень, он твердый, если спрессовать одеяло, оно тоже будет твердое.
Вы имеете духовно составляющие ангелов и демонов?
Можно сказать как угодно. То есть между ними есть единство и есть различие.
Направленность и действие на собой все будет представлять. Направленность деятельности ангелов и демонов. Ангелы сейчас хорошему, а демоны плохому.
Это то, что их отличает друг от друга. Но есть единство. Все они дети Бога.
Ну, хорошо. Получается, если мы стремились к Господу, мы должны были бы в одинаковой степени защитить их и тех. Мы бы были более близко к Богу.
Подождите. Если бы мы стремились к Господу, то что?
Мы бы изучали и тех в одинаковой степени, и ангелов, и демонов.
А, да, совершенно верно, так и делаем мы.
Но мы больше как бы повернули к добру.
А, в этом смысле. Дело в том, что есть такое понятие, как все познается в сравнении. Вы не сможете оценить добро по-настоящему, если не познаете зла. И только тот, кто осознает в сравнении, тот сможет оценить в достоинстве, во всей полноте. Это так устроен наш интеллект. Мы не можем познавать, не сравнивая. Это раз. Второе, если и обсуждается какой-то акцент, да, то есть, например, мы стремимся к добру, это замечательно, то зачем? Вот. Почему мы делаем акцент на добро? Потому что оно органически присуще самой душе, это раз. Второе, потому что нам необходимо в большей степени обрести качество того, что действительно соответствует природе Бога. Поэтому, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Если мы будем иметь духовное общение, духовные, так сказать, контакты, изучать именно положительную сторону бытия, то мы этим пропитаемся. Но если мы будем все время находиться в рамках двойственности, то есть, понимаете, само средство, оно приводит к определенной цели. То есть есть понятие средства, да, а есть результат. Так вот, если мы постоянно будем сосредоточены на двойственности, то мы останемся с двойственностью. Но в то же время, если мы постоянно будем сосредоточены на чем-то одном, то мы, с одной стороны, не поймем даже полноты этого одного. То есть не поймем в каком-то смысле, как люди не поймем. То есть пока вот, если мы находимся на этой позиции человека, хотя это не наша вечная позиция, потому что рано или поздно мы ее оставим, когда оставим это тело. И если мы говорим о том, что познавать-то все равно надо. Сначала сделать выбор, который позволит акцентироваться. То есть мы не сможем даже акцентироваться на хорошем, если не познаем, что хорошее по отношению к плохому – это действительно то, что нам надо. Поэтому в первую очередь мы должны сравнить, проанализировать, обдумать, сделать какие-то заключения, реализоваться в этом хорошем, то есть признать тот факт, что хорошее – это мое. а только потом уже выйти из-под влияния двойственности, то есть отказаться вообще от исследования негативного и погрузиться только в позитивное, осознавая уже в полной степени роль этого позитивного в нашей жизни.
Хорошо, допустим, те люди, которые выбрали для себя плохое, и что с ними тогда? Они будут потом перерождаться, пока они не поймут себя хорошего, не придут для них хорошего.
Несомненно, понятие плохого, оно, как говорится, подобное порождает подобное. А это означает, что плохое принесет плохие плоды. А когда эти плохие плоды проявятся, человек будет страдать. Более того, это может быть как какие-то слабые формы печали или депрессии до сильных форм, которые известны как ад. И в конечном счете человек вынужден будет задуматься над тем, как изменить свое положение в пространстве и как выстроить вообще свою жизнь. И тогда он через глубокое погружение в страдания и в плохое, он сможет принять для себя решение улучшать свою жизнь и прилагать усилия для того, чтобы эти улучшения действительно проявились.
Угу. Ну все, хорошо, давайте на ваш интересный вопрос, если было действительно очень насыщенное и интересное.
Давайте еще.
Значит, такой момент. Значит, религии как таковых. Их разница ведь для того, чтобы каждый народ сплотить религии. Мусульманство, это большая часть Восток, ну вернее арабские страны. Христианство — это в основном славянские народы, католицизм — это европейские страны и так далее. Они, такое разнообразие вер, оно может для того, чтобы объединять народ и говорить что-то еще.
То есть, имеется в виду, что для того, чтобы практиковать, я просто, скайп не очень хорошо передает звук.
Да, давайте еще раз объясню.
Последний вопрос только.
Да, религия не создана для того, чтобы объединять народ или для чего-то еще.
Настоящая религия, она создана для того, чтобы подняться вообще над концепцией того, что ты принадлежишь к какому-то народу. Если религия, она будет зацикливать на нации, национальности, цвете кожи, расе.
Нет, я тоже говорю. Она... Ну и согласитесь, что большинство мусульман, они арабы. Ну, большинство христиан, они христиане. Почему так произошло? Почему не, допустим, единая вера, которая объединяла все народы?
Дело в том, что некоторые... Знаете, есть такой момент. Он описан в Бхагавадгите. Там говорится... Ядайда хидхармася гланир бхавати бхарата абхюданам адхармася тадатманам сриджамиахам. То есть, когда религия приходит в упадок, то приходит Бог или приходит его посланник для того, чтобы восстановить утраченные концепции, утраченную веру, утраченные принципы религиозные. И в этом контексте это означает следующее. Когда религия как будто бы начинает иметь, так сказать, старт, да, то есть проявляется некий старт религии. Допустим, бабах 2000 лет назад христианство, бабах, допустим, 1500 лет назад мусульманство. То есть не нужно думать, что это появление религии, это восстановление религии. Причем это восстановление утраченной веры, религии, религиозных норм, правил религиозных. Это все происходит по той причине, что приходят в этот мир посланники Бога. Когда они приходят, они же, естественно, приходят во время и в пространство. Поэтому они поселяются в каком-то месте. Допустим, в Европе ослабло религиозная мысль. Хорошо, в Европе появится святой. На востоке ослабло. Хорошо, на восток придет святой или сам Бог. То есть так, как порешается свыше. А потом, после этого, начнется распространение. То есть, если в какой-то народ приходит религиозная мысль, то самый примитивный мыслитель религиозный будет считать, что эта религия привязана к этому народу, и что якобы она не имеет права распространяться на китайцев, негров, и потому что мессия не пришел к ним, а пришел, соответственно, на восток или на запад, и так далее. Или в Африку там. Вовсе не так. Религия универсальна. Бог универсален. Бог вообще над универсальностью. И, соответственно, его послание, оно такое же. Если послание Бога трактуется как принадлежащее какой-то нации, народу, это не универсальное послание, это сектантство, это временная концепция, которая не имеет никакого отношения к вечной душе, чье положение всегда вне времени и вне пространства. То есть лишь тело имеет положение во времени и в пространстве. Душа не имеет положения ни во времени, ни в пространстве. Когда мы начинаем отождествлять себя с телом, тогда мы начинаем думать, что якобы мы, как души, имеем определенную привязку к определенному времени и к определенному пространству. Но это ошибка. Это иллюзия. Это то, что мы называем майя. Иллюзия. Поэтому то, что связано с подлинной религией, она стоит гораздо выше всех временных рамок. И если мы видим, как кто-то проповедует о том, что данная религия, концепция, она для Запада или только для Востока, для индусов, только для китайцев, только для русских, только для славян. Все, заканчивайте с этой религией, она не имеет никакого отношения к подлинной бесконечной реальности. Это все временные концепции, которые нас вводят в иллюзию, и нам не нужно идти на поводу этих глупостей. То есть выйти за пределы означает понять, что я не связан ни с нацией, ни родом, вот этим временным родом, ни с семьей, ни с телом, ни с возрастом, ни с полом, ни с временным положением в социуме. То есть ни с цветом кожи, вообще с телом с этим не связан. То есть это все нужно отбросить как наносное. То, что будоражит ум, пока мы находимся в иллюзии.
Хорошо, то есть насчет самих религий. Вот такие вопросы. Основная направленность христианства, допустим, это научиться любви к ближнему своему, к Богу. Вот. Правда, я с верой не особо изучал, знаю, что вы их изучали. Не могли бы вы основная направленность русского мусульманства? Основная направленность понимания Бога?
Я думаю, что для этого вам лучше обратиться к собеседнику, который рядом с вами сидит.
Вы что, вы уже подумали эту тему?
Потому что я в мусульманство не погружался сильно, но могу сказать следующее. Что мусульманство, оно разное. Оно имеет несколько направлений, а в некоторых случаях даже десятки. С мусульманством произошло то же самое расслоение, которое происходит и произошло с христианством. На сегодняшний момент известны тысячи разновидностей христианства. Есть некие объединяющие все религии концепции. Самое главное, это в свое время задали, когда вопрос Иисусу Христу, он ответил: самая главная заповедь — возлюби Отца своего Небесного всем сердцем и разумением, и одному Ему служи. И вторая заповедь — возлюби ближнего своего. Так вот, та же самая история, в принципе, должна быть с мусульманством, и она там есть, только что не во всех школах. Поэтому есть разделение, и я не могу ответить за всех подряд. Некоторые вообще считают, что мусульманство – это взрывать всех подряд, убивать, отрезать голову и все остальное.
Потому что, ну, понимаешь, что это больше политическое влияние на веру.
Да, да, конечно. Это факт.
Да, поэтому, мне кажется, иногда религия сродни кодексу.
Да, да, религия – это духовный кодекс.
Да, ну как вот кодекс, он создан человеком.
Нет, есть, вот, есть да. Два вида религий. Первый вид религии называется Пурушея, второй вид религии Апаурушея. Пурушея – это означает тот, который создан человеком. И для того, чтобы понять, что это создано человеком, вы можете посмотреть на цели. Если эти цели эгоистичны, то будьте уверены, это создано человеком. Но есть апаурушея или духовная концепция, духовные традиции. Это то, что в основе своей несет богоцентризм. Не эгоцентризм, а богоцентризм. Если кто-то на религии наживается, если кто-то обогащается, завоевывает, воюет, это все безбожники. Потому что нет смысла воевать здесь ни за что, потому что все принадлежит Богу. И вы не можете себе отвоевать ничего, потому что все умрут. А Богу останется то, что ему всегда принадлежало.
А вот ему такое интересно. Богоцентризм. Со стороны Бога это эгоцентризм?
Да, конечно. Да.
Забавно звучит.
Да, так понимаете, в согласии с двойственностью, которую мы уже упоминали ранее, если и существует эгоцентризм, то он существует в своем чистом виде только в отношении самого Бога, где Бог является центром всего, он высшее эго, который стоит как главный элемент всего существующего, подобно корню у дерева. Если вы поливаете корень, то вы получите очень хорошие побеги, листья и плоды. Но если вы поливаете ветки и не даете корню воды, тогда это бесполезно. Все умрет. Поэтому точно так же с богоцентрической концепцией. На самом деле богоцентризм, он зашифрован во всех процессах нашей Вселенной.
Ну да, если это используется для всего, то и это логично.
Да, совершенно верно.
Ну, большая часть вопросов.
Ну, если есть меньшая часть, давайте.
Ну, меньшая часть надо вспоминать и думать об этом.
А.
Если не вытарился.
Хорошо. Ну, хорошо. Тогда, если что, мы...
Можем... вот мне напомнили этот момент. Все писания, они ведь написаны людьми. Значит, я могу быть уверен в том, что они идут от Бога, если в их целях усматривают на Бога психизм.
Дело в том, что согласно тому, как мы вообще будем оценивать, кем все создано, в частности, литературная, да, вещь, литературное наследие религиозное. Если вы обратитесь к ученому человеку, и вы спросите его, он даст ответ согласно своему образованию, и он, даже если вы спросите, почему он так считает, он скажет, а потому что академик такой-то сказал вот так-то, так-то.
Да, сила теории.
Итак, это один момент, но посмотрите, какой принцип. Он будет утверждать, что истина такая только лишь потому, что об этом кто-то что-то сказал. Если вы спросите религиозного человека, например, кто все создал, он скажет, все создал такой-то, такой-то. Вы скажете, а почему вы так считаете? Он скажет, так написано в Священном Писании. Так вот, есть общий принцип. обращаться к авторитетным источникам, которые повествуют. Например, если вы сейчас мне скажете, все писания религиозные написаны человеком, я скажу, докажите. И у вас не будет никаких шансов это сделать. Потому что, во-первых, вы даже не знаете, где эти священные писания и что это за священные писания. Во-вторых, у вас жизни не хватит доказывать, занимаясь какими-то исследованиями, кто это сделал.
Разве это не двуякий вопрос?
Какой?
Двуякий, двусторонний, полтора до конца. Потому что если вы будете доказывать мне о том, что все писания созданы не человеком, или есть писания, которые созданы не человеком, то вы сможете, тоже не сможете мне этого доказать.
Здесь стоит в основе доказательства принцип гносеологии, которым все люди пользуются из древних времен. То есть есть такое понятие гносеология или методы постижения знания. У нас есть три метода. Первый – это метод эмпирический или чувственный. Это то, что можно использовать как, ну, то есть этот метод основан на чувствах, на наших глазах, на ушах, на языке. То есть если я поел, я говорю, это сладкое, я говорю, о, это сладкое. И если вы скажете, докажи, я скажу, это мой опыт. Вот, то есть это мой эмпирический опыт, чувственный опыт. Есть второй метод, это аналитический метод логического исследования эмпирического опыта. То есть вы берете эмпирический опыт или чувственный опыт, начинаете анализировать и приходите к каким-то заключениям. И это означает, не используя лишь чувства, а используя также интеллект. А третий метод – это когда вы обращаетесь к авторитетным свидетельствам или доказательствам. То есть, например, ученые, они используют опыт предыдущих ученых. Они используют титулы предыдущих ученых. Например, если кто-то хочет достоверно что-то утверждать, он может сослаться на авторитет именно высокопризнанных ученых, таких как Эйнштейн. Но если религиозный человек хочет что-то утверждать, ему придется в лучшем случае опираться на Священное Писание. И вы не можете, например, порицать ученого, что он опирается на Эйнштейна. С другой стороны, если вы будете отметать эту версию постижения знания, тогда что вам остается? Вам остается умствовать, и я в этом случае просто скажу, вы пытаетесь сделать какие-то выводы на основе своего разума, но сначала скажите, ваш разум совершенен? Если ваш разум несовершенен, вы не можете прийти к совершенным выводам, потому что подобное порождает подобное. Это означает, что несовершенный интеллект приведет вас к несовершенным заключениям. Если вы скажете, что вы хотите доказать какую-то концепцию, потому что вы соприкасались, допустим, с объектами, о которых свидетельствуете. Например, какая-нибудь женщина говорит, этот цвет зеленый. А может оказаться, что она дальтоник. Плюс наши чувства ограничены диапазоном восприятия. То есть мы не можем видеть дальше, чем положено, то есть чем могут глаза, и ближе, чем могут глаза. Мы не можем рассматривать микробов, мы не можем рассматривать звезд, кто там на них живет или как они устроены. То есть у нас есть диапазон восприятия любого объекта. И этот диапазон очень ограниченный. Очень ограниченный. Опять же, чувство, как ограниченное средство, не может позволить нам прийти к совершенному заключению, потому что несовершенное порождает несовершенное. Следовательно, это знание не будет полноценным, оно не будет верным, И тогда нам ничего не остается, как только обратиться к авторитетным источникам древних мудрецов, а может быть даже самого Бога. В этом отношении мы тогда уже будем определять, насколько был совершенен тот или иной мудрец, или насколько совершенен сам Бог. Есть определенные исследования на этот счет, которые, в принципе, говорят, как нам убедиться, что то, что написано в священных писаниях, это истина. Есть даже научные исследования и так далее. Ну, это отдельная тема для разговора.
Я вас немножко перебью. Получается, что если следовать по логике, то допустим, книга, написанная, допустим, тем же самым Эйнштейном, на стороне к священному писанию написана человек, который в этом смысле до сих пор данной вершин.
Не совсем так. Почему? Потому что если мы посмотрим на характер взглядов Эйнштейна, то мы обнаружим, что характер его взглядов очень ограничен.
Нет, я беру как пример, как человек, как ученый пишет свою...
Да, ну, да.
Так и священник, можно так сказать.
Да, да, но, тем не менее, здесь мы могли бы, хотя бы с этой точки зрения, говорить о тождественности, но есть разница. То есть, как мы уже говорили, все одновременно едино и отлично. Так вот, отличие заключается в том, что Эйнштейн ограничивался вопросами исследования в основном земного характера и в какой-то степени вселенского. Но религиозный мыслитель старается выйти за пределы вселенского мышления. Он старается выйти за пределы вообще мирского исследования, поскольку для него высшей реальностью является духовная реальность. Поэтому любой, кто акцентируется именно на духовном, он гораздо выше, чем Эйнштейн.
Хорошо. А с чего начинает человек, который размышляет о духовном?
С чего? Что начинает?
С чего начинает размышлять? Допустим, если
я начну
размышлять о физическом отношении, с чего начинает такой духовный человек?
Если человек не соприкасается с теми стартовыми истинами, которые могли бы толкнуть его на духовное размышление, он никогда не начнет этого делать. То есть для того, чтобы вообще хотя бы узнать о том, что Бог есть и что есть антиматерия, антиреальность, прям противоположное времени и пространству, для этого нужно соприкоснуться с хотя бы с самой идеей. Но кто эту идею может вообще дать? Людям, чье сознание и чувства ограничены. Это означает, что такая идея, она может прийти только из-за пределов этой вселенной. Потому что если вы исследуете человеческое сознание и человеческую природу, нашу способность зависеть от человеческих чувств, зависеть от человеческого сознания, то вы увидите, что мы попали в хорошую такую серьезную клетку, которая держит нас, и если такому человеку не сказать о том, что есть мир, как антимир или запредельная реальность, он даже никогда не вспомнит об этом и не задумается, и даже не получит никаких шансов, чтобы это сделать. Поэтому...
Мне кажется, у него есть такие шансы, когда он может изучать самого себя и прийти к этому.
Вы знаете, если вы хотите провести эксперимент, есть такая вероятность. Смотрите. Некоторые дети попадали в условия жизни с животными. То есть, может быть, их выкидывали люди, я не знаю, но типа Маугли. И есть уже несколько историй, как некоторых живых людей находили в стаях волков, в стаях кенгуру, в джунглях. И знаете, кого они напоминали? Совсем не ученых. Они жили как звери, и они даже разговаривать не умели. И в голове у них было только поесть, поспать и позащищаться. И может размножиться.
Это все из-за того, какое общество они попали.
Да!
Они попали в это общество.
Да! А если вы хотите поместить человека в информационный вакуум, то вырастет тыква. Это 100%. То есть возьмите, поместите в купол человека и не давайте ему соприкасаться ни с одним живым существом. Просто кидайте невидимым образом сверху где-нибудь через дырку, чтобы он не видел даже там еду какую-нибудь, и вырастет чистый овощ. Все. Никаких шансов. Поэтому образование, оно приходит свыше. То есть, если вы начнете понимать вот этот момент, то тогда вы поймете, что запредельное знание приходит только из-за пределов.
Хорошо, а если на основе всех знаний, которые я получил до этого, в данный момент начну изучать как бы самого себя, попытаться соприкоснуться со своей духовной составляющей, скажем так, то могу я достичь каких-то определенных результатов?
Да, конечно. Все зависит, вот почему у нас делается такой акцент на общение. То есть есть такой стих саду санга шарва шастрахой. То есть все священные писания только и говорят о том, что общайтесь со святыми, общайтесь со святыми, общайтесь со святыми. Это означает, что только те, кто живут священным сознанием, мышлением, священными писаниями, священными идеями, священной практикой, они святые. Вы сможете от них получать, но вы не сможете ничего получить от тех, кто не знаком с антиматериальными концепциями. Ничего.
Спасибо. Больше второй вопрос. Очень да. Так вот, зачем придерживаться одной религии, если можно изучать все религии?
Ага. Понял. Смотрите. В этом мире есть разнообразие, правильно? Оно большое. Достаточно большое. Не сказать, что огромное, но для кого-то огромное. Но так или иначе, мы живем в разных местах. Мы находимся в разных культурах. Мы исповедуем разные концепции и традиции. Да? Мы живем в этих разных традициях. Этот мир является следствием какого мира? Высшего мира. Если высший мир – это причина, а низший мир – это следствие, скажите, разве можно получить вследствие то, чего нет в причине? Могу ли я, например, отжать горчичные зерна и получить из них молоко? Вот о чем и речь. То есть, другими словами, это означает, что разнообразие, которое существует здесь, в этом мире, оно следствие того разнообразия, которое есть в духовной реальности. Но поскольку духовная реальность – это антиматерия, более того, это причинная субстанция, которая богаче должна быть, чем мир следствия, то есть материальный мир. Следовательно, если мы к тому же еще и обратимся к священным писаниям, то мы обнаружим, что в духовной реальности есть разные измерения. Точно так же, как и здесь в материальной реальности есть разные измерения. Там есть разные обители. Там, знаете, в христианской традиции это называется дома. То есть, например, говорится, что в духовной реальности есть у Отца Небесного много домов. У нас это называется прокошки или измерение плоскости. Они исполнены разнообразия. И именно поэтому здесь, в этом материальном мире следствий, есть разнообразие в пространственном отношении. Так вот, разные религии ведут в разные измерения духовного пространства. Это означает, что если вы будете практиковать все вместе, то возникает вопрос, вам куда? Куда вы хотите в духовной реальности попасть, практикуя духовную практику здесь?
Богу.
Это все равно, что попытаться сесть на все поезда вместе взятые из нашего города. Ну как это? Это в двух, говорится, лодках не устоишь. Это означает, что если в двух лодках не устоишь, то в двух поездах точно не уедешь. То есть, либо какой-то один, либо другой. Соответственно, эти религии, они говорят даже о разных настроениях Бога. Хотя везде Бог – это любовь, но любовь бывает разная. Например, есть родительская любовь, есть дружеская любовь, есть супружеская любовь. Так вот, какая это любовь, которую воспитывают в той или иной религии? Например, если вы пойдете к свидетелям Иеговы, они скажут, что мы любим Бога, но нам на его планете делать нечего. Наше дело жить на земле. Понимаете, это их концепция. А если вы придете в православие, они скажут, на земле, для чего бы это? На земле так все или иначе бренно. Поэтому в духовный мир. А если вы придете в нашу традицию, вам скажут, нет, не просто в духовный мир. Есть специальное место, куда ведут святые этой линии, религиозной линии. И, соответственно, вы пойдете в ту сторону, если будете практиковать эту традицию. То есть, ну, то место называется Вриндаван на санскрите. Вот такие дела. Поэтому из-за того, что духовный мир разнообразен, из-за того, что у Бога есть много проявлений, то есть это тоже не секрет, да? То есть есть, например, понятие Троицы в православии, Отец, Сын и Святой Дух. Это все три проявления Бога. Есть у нас тоже проявление троякое, то есть Браман, Параматма, Бхагаван, тоже тройное. Есть еще разные классификации, то, что называется Калы и Амши, то есть это означает экспансии Бога, своего рода его второе «я», а также экспансии Бога, то есть это означает аватары, или, может быть, можете назвать это как бы вторичные, троичные проявления. Ну, то есть Бог, он может разъединяться до бесконечности для того, чтобы вступать в личностные отношения со своими любящими, преданными. Поэтому к какой форме Господа вы хотите? Например, в мусульманстве тоже есть разная конечная цель. Одни хотят к личностному аспекту, другие сами хотят стать своего рода Богом. И поэтому они произносят «Аналь-Хак», то есть это означает «Я Аллах». И таким образом они сливаются с телом Бога. То есть есть те, кто хотят слиться с Богом, есть те, кто хотят общаться с Богом, есть те, кто хотят жить с Ним на одной планете, есть те, кто хотят служить Ему. То есть все очень индивидуально, все очень разнообразно, но для того, чтобы это понять, нужно ознакомиться с той религией, с этой религией, ну, так или иначе заниматься познанием.
Ну, в смысле, какую цель хочу достичь, туда мне изучать.
Да. 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 Если вы хотите приехать в определенное место, вам нужно и сесть в определенный поезд. Хотя, на самом деле, это правда.
А все эти поезда идут в одно и то же место?
А?
Все эти поезда, они идут как бы в одно и то же место?
Можно сказать, вот то, что все религии приводят к одному умонастроению, все подлинные религии, это любовь к Богу. Но это база, понимаете, это всего лишь база. потому что дальше надо идти, дальше нужно развиваться. Эта база, она может позволять находиться как на Земле, так и в разных измерениях, в других частях Вселенной, в материальном, в духовном мире. Но есть конкретика, очень ясная конкретика. То есть мы же садимся в поезд не для того, чтобы ехать, просто ехать и все, а для того, чтобы достичь определенной точки назначения. Вы должны знать свою конкретную цель. Если вы не знаете цель, то куда же вы двигаетесь, даже если вы и развиваете любовь к Богу?
Ну ладно, даже неплохо поездить.
Ну тогда можно сесть на велосипед и ехать куда угодно.
Пусть она придет, атмосфера.
Поехать в поезде. Что ты
ешь? Ладно, спасибо, весело. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.